говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наш гость, издатель и главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин, приветствую тебя.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней передачи – кризис. Мы сегодня, дорогие наши слушатели, поговорим о том, что такое кризис вообще, что значит слово «кризис». Мы поговорим о значении кризиса в нашей жизни, а кризисы – это часть нашей жизни, увы. И мы поговорим как раз о том самом кризисе, который разразился где-то уже год назад примерно, да, Костя, и который бушует, и, видимо, еще какое-то время будет бушевать и сбивать нас всех с толку. Так что о кризисе давайте мы будем говорить интерактивно, и звоните нам, пожалуйста, по нашему многоканальному телефону 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок с домашних телефонов жителей Москвы и других регионов России. Мы ждем сообщения на наш пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМСки тоже присылайте. Вот номер для СМСок плюс 7-903-743-2801. Итак, наша сегодняшняя передача посвящена кризису. Но я еще раз повторяю, кризис может быть в жизни личной, кризис может быть в общественной жизни, политической жизни, ну и вот финансовый кризис, который всех нас, конечно, глубоко беспокоит. Я специально сегодня пригласил Константина Ремчукова на разговор тет-а-тет, потому что Константин ведет, на мой взгляд, очень интересную газету, независимую, все ее знаете. Мне кажется, что газета в последнее время стала еще более интересна и в какой-то степени еще более независимой, чем раньше. Яркие выступления, яркие комментарии, яркие обзорные статьи и самые разные, надо сказать, охватывают сферы жизни. Это и политика, это и культура, это и религия, это и философия. Это очень много.
Литература.
Литература тоже. Специальное приложение литературе, на мой взгляд, интересно тоже ведется. В общем, действительно важная, интересная сегодняшняя газета. Костя, скажи мне, пожалуйста, что для тебя значит кризис? Это омоложение организма, это депрессия, это конец жизни или это промежуточный период? Как вот ты бы определил кризис?
Ну, поскольку в прошлой жизни у меня был период преподавания в университете, и я работал заведующей кафедрой макроэкономического регулирования и читал лекции, то, естественно, кризис для экономиста – это очень важное явление, когда постигаются определенные закономерности функционирования экономики, лимиты рынка, границы вмешательства государства, то есть предыдущий гигантский кризис, тот, который получил название «биржевой крах» 29-го года с последующей Великой депрессией, это явилось классическим нарушением механизма функционирования капитализма, после которого экономика уже никогда не была такой, какой она была до этого кризиса. Поэтому для меня определение кризиса, точнее всего, сформулировал Карл Маркс, а именно – кризис – это специфическая форма восстановления пропорций. Маркс никогда не выводил гибель капитализма из кризиса. Он просто считал, что уж как-то уж больно глупо тратить огромное количество овеществленного труда, воплощенного в товарах, которые в ходе кризиса не находят сбыта, уничтожаются. И только какой-то термин ты использовал, омоложение капитализма, обновление производственной базы, выживающие сильнейшие движутся дальше, но вот эти потери труда человеческого и произведенной продукции, вот по Марксу, были неразумным признаком иррациональной организации общества. И отсюда его идея планомерности, как сознательно поддерживаемой пропорциональности, планомерность как сознательно. Кризис восстанавливает пропорции, но стихийно. А вот Маркс задумался и замахнулся на великую вещь с точки зрения амбиций человека в этой жизни. Вот, как бы споря даже с Кантом о принципиальной невозможности познавать какие-то вещи, то есть полемизируя с агностицизмом, он считал, что возможно устраивать планомерность как сознательно поддерживаемую пропорциональность, что и послужило основой для дальнейших экспериментов в Советской России.
Скажи мне, пожалуйста, вообще Кант, Кант Кантом, а Маркс, Маркс, он действительно, действительно глубоко постиг природу капитализма, и можно сказать, что он, те выводы, которые он сделал, это действительно важные основополагающие выводы экономические, финансовые и так далее.
Маркс, безусловно, был очень первоклассный ученый, и я люблю Маркса, я его читаю до сих пор, я его читал раньше. Правда, год назад, в день рождения Маркса, я написал большую полосную статью, которая называлась «Маркс мертв», где я именно обратился к фундаментальным, с моей точки зрения, ошибкам Маркса. И те, которые не позволили системе, которая построилась в нашей стране, функционировать нормально. И поскольку марксизм, ленинизм и вообще социалистические движения, они очень прочно ассоциируются с понятием социальной справедливости, то есть разрушение частной собственности как момент восстановления социальной справедливости, то я пытался в этой статье доказать, что именно отсутствие реального механизма оценки вклада каждого человека в общественный продукт, то есть то, как он упрощенно писал, каждый человек получит квитанцию о своих затратах времени. С этой квитанцией придет и получит эквивалент общественно созданного продукта. Вот этот упрощенный механизм возмещения затрат человека привел к тому, что в Советском Союзе не было справедливости при распределении созданного продукта, потому что вместо квитанции появились у нас должности. А должности люди занимали либо исходя из какого-то уровня образования, ну, то, допустим, на какой-то должность должен быть доктор наук, на какой-то должен быть академик, либо просто по должности. Такого разряда ты мастер или другого, завцехом ты или главный инженер. А в результате выяснилось, ну, через много десятков лет, что можно быть бездельником абсолютным, можно проникнуть на самые высокие посты, можно получать не только зарплату, но и часть в общественных фондах потребления, жить хорошо, квартиры, санатории, дачи. Вот, а в результате общество, вот оно не распалось. Движется. Да, и не было справедливости. Ведь когда социализм рушился, ведь никто ж не вышел его особо защищать-то в 91-м году, да, потому что всем было совершенно очевидно, что это несправедливая система распределения.
Это была иллюзия, да.
Да, поэтому с этой точки зрения, отвечать на твой вопрос, я могу сказать, что Маркс не решил ключевой проблемы, на которую он замахнулся в социальном, политическом плане.
От каждого по способности, да, и каждому по труду, да.
Тем более, что он не говорил от каждого, это уже Сталин потом, да, придумал, да. Он был все-таки мягче, Маркс был в диалекте, поэтому каждый по способности, в этом была добровольность. Mm. А тоже очень архетипически точна сталинское искажение этого принципа. От каждого, да, по способности, вытащить, с двумя вытащить автоматами сзади.
У нас звонки, звонки. У нас Сергей звонит из Алмавира. Сергей, здравствуйте. Вы переживаете кризис? Вы чувствуете его на себе? И вообще, как вы относитесь к кризисам?
Здравствуйте, господа.
Здрасте.
Да, конечно, переживаю. Ведь я-то живу в России, и сейчас весь мир переживает. И на себе я ощущаю, конечно, инфляция, цены-то растут, на ЖКХ, на все. У меня к вам будет вопрос,
давайте,
Виктор Ерофеев. Вы знаете, вот вы как ведущий писатель известный, вот художник, скажите мне, пожалуйста, вот есть такое, я не говорю, что искусство это или книга это лекарство от кризиса, но вы как писатель, вот, допустим, ну, не знаю, может быть, какой-то банальный вопрос. Вот искусство может и книга, вот, допустим, художественная литература повлиять на, ну, положительно на людей, на данное общество, выход из кризиса? То есть как? Не то, что, как говорится, как эта избитая фраза, свет в конце тоннеля, да? Может быть, там света и не будет, но хотя бы сейчас люди обозлены, появляется много безработных. и люди ждут уже и зарплату. Ну, то есть, вы видите, в чем вот искусство может помочь в выходе кризиса.
Сергей, спасибо вам за вопрос. Действительно, может. Дело в том, что, и об этом мы, наверное, с Константином Ремчуковым сегодня тоже поговорим. Дело в том, что кризис – это не просто, когда в кармане пусто или мало монет. Кризис – это тогда, когда мы не знаем, какие ценности для нас становятся важными, а какие нет, потому что мы думали, что потребление, вообще, так сказать, удовольствие жизненное и все прочее – это здорово. И вдруг, оказывается, надо сократить потребление, удовольствие становится меньше. И встает вопрос, а что же тогда главное в жизни? Да, Сергей, вы следите за моей мыслью. Что же тогда главное? Значит, какие ценности, неважно, есть ли деньги, нет ли денег, для человека действительно важны всегда. И тут на ум приходят и какие-то религиозные принципы, согласитесь, и тут приходят философские принципы, тут начинается вопрос возникать, вечный вопрос о природе человека. Известно, что в гроб не утащишь миллион долларов, и всегда есть тема одиночества, и так далее, и так далее. В этом смысле кризис, конечно, дисциплинирует, но это не значит, что ему надо радоваться. Мы не мазохисты с вами, да, Сергей? Это значит, что мы в этот момент должны еще раз проверить себя, верно ли мы живем. И этот кризис нам помогает осмыслить себя. Тут включается литература. То есть мы берем те произведения, которые являются классикой, а может быть, те, которые написаны совсем недавно или еще будут написаны, и мы себя проверяем по этим произведениям. Мы берем Шекспира, да? Мы берем Дон Кихота. Нам смешно с ним и одновременно грустно. Мы берем Толстого, да? Который, естественно, тоже много рассуждал о кризисах в жизни, который описывал гениально свою совершенно кризис, моральные кризисы, которые с ним происходили, ну и так далее, и так далее. Поэтому не ждите от литературы указания на то, как правильно распределить свои деньги. Я думаю, это не роль литературы. Роль литературы, как правильно распределить свои ценности, или вернее всего их прежде всего определить, а потом уже распределить. Константин, не правда ли?
Ну, что-то очень умно ведь вы.
Ну, хорошо, там, хорошо.
Крис, парень говорит, что у нас инфляция, цены растут, безработица растет. Мне кажется, такой прямой путь к переосмыслению ценностей, это, может быть, даже не совсем то, что людям вот как непосредственно нужно. Мне кажется, что люди задумываются вот в условиях кризиса, безусловно, о многих вещах, но все-таки я бы советовал многим людям, которые оказываются в кризисе, во-первых, не падать духом. Вот просто практическая вещь. Кризисы все заканчиваются, потому что кризис является следствием цикличности капиталистического производства, неравномерности его развития. В связи с глобализацией вот эта цикличность, она подвержена больше неопределенности. Кризис, зарождающийся в Америке на рынке ипотечных кредитов, настигает нас своим жестоким хвостом, и мы, в принципе, ничего не вытекало из нашего хода развития на том этапе, который был год назад, вот это кризисное явление, хотя очень много вопросов было к самой модели экономической, которая строится в нашей стране в последние 10 лет, но тем не менее не вытекало. И вот мы сейчас заложники этого кризиса. Как вести себя? Поэтому первое, сохранять оптимизм. Кризис именно в силу цикличности, не зависящий от людей, вот он будет, экономика пойдет на подъем. Второй вопрос, очень важно посмотреть с точки зрения того, что ты можешь предложить рынку. Все-таки это фундаментальная вещь. У нас 80% ВВП создается частным образом. Вот никогда не поздно задумываться над тем, какой продукт или какую услугу, какую потребность общества ты можешь удовлетворить. Вот кризис сейчас, казалось бы, кризис. Кризис же это тоже неровным слоем размазывается по тарелке как бы на всех. Какие-то рестораны закрываются, в какие-то невозможно попасть, какие-то ночные клубы пусты. Я вот просто беру по Москве сферу услуг. Поражена кризисом общее место. Но у меня дети молодые, они ездят, докладывают мне. В этот клуб не протолкнуться, здесь был ажиотаж. Сюда заехали, было 2,5 инвалида, как они говорят, и какая-то токсичная музыка, и мы оттуда уехали немедленно. Значит, уже мы видим, что потребность людей отдыхать, как созданная ценность, кстати, вот создавшаяся в ходе предыдущего этапа роста ценности, они ведь есть у людей. И вот сейчас рынок, например, те, которые эти ценности фиксируют, и которые люди хотят продолжать что-то удовлетворять в рамках этих ценностей, вот те не проиграют. У меня ресторан на Мясницкой подо мной называется «Дантес». И вот этот ресторан «Дантес», видимо, который изначально задумался как антитеза Пушкину по всему смыслу, в том числе и по меню, и по средней цене чека, который ты получаешь, я вижу, как они перестроились. Они снизили цены. Вот я спускаюсь туда каждый день, я ем, я очень люблю сашими, свежую рыбу. И вот раньше стоило сашими, скажем, порция 400 рублей, тунец. Сейчас она стоит 300, плюс у меня есть 10% дисконтная карта, 270. За 8 долларов великолепный, свежайший тунец, который я ем каждый день там, и еще там какую-то рыбу, там лосось, скажем, тоже на сашими. Я спрашиваю менеджера, хорошая женщина, она говорит, у нас битком людей в выходные все сидят, у нас три повара как работали, так работает японская, французская, русская кухня, у нас мы вынуждены были снизить расценки, то есть мы сокращаем свою долю прибыли с каждого клиента, но за это мы оборот имеем тот, который нет. Значит, это совершенно другой подход.
Да, Сергей, понятно, да? Я бы сказал, что мы оба выступили немножко слишком, может быть, для радиопередачи умно, но мне кажется, что кризис надо побеждать умом. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторится в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души», московской студии, автор и ведущий Виктор Арафеев. Еще раз всем здравствуйте. У нас сегодня в гостях издатель и главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. Тема нашей передачи – «Кризис». Наталья нам звонит из Москвы. Наташа, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор. Вы знаете, я хотела бы высказаться и вопрос задать, если можно.
Если вы только коротко, да.
Передо мной лежит книга «Истоки зла». И вот там биография любимого вашим гостем персонажа Мардохея Леви. Это его настоящее имя, Карла Маркса. Меня поразило там то, как в переписке с Энгельсом он называет народ вообще никчемными, тупыми, стадом. Как он говорит о дядюшке родном, скорее бы твой собака умер, надеюсь, твой собака умер и так далее, получить наследство. Вот, этот теоретик, который писал, теоретик революции, который писал оды сатане, страшные оды. Это вот лицо того, что сейчас вы там вычисляете в виде процентов, инвалидами называя ваши дети, понятно, какое воспитание вслед за вами имеют. Вот пока такие будут существовать, у нас будет кризис, но он очистительный. Этот кризис замечательный, это перемена, когда мы наконец поймем, что та сетка, которую наложили на страну, для которой эта идеология чужда, вообще неприемлема, не характерна, и уничтожена была монархия, за которую я ратую. Так вот, можем ли мы ждать, чтобы восстановилось то, что уничтожено вот этими вот персонажами? Ну, правда, это нереально, потому что нельзя, отвечаю сама себе, ждать от тех восстановления монархии, кто ее уничтожал. И следите за словами, особенно по поводу инвалидов. Я имею дело с больными детьми, с болящими. И вы очень, поверьте, неинтеллигентно выглядите, описывая, вы даже этого не замечаете, как ваши дети говорят и про эти клубы, и про все. Когда добром наполнятся сердца, когда, Виктор, вы правильно сказали, повернутся люди к переосмыслению, тогда только добро может спасти мир, а не общество потребления, пошлости и пренебрежительного отношения к слабым.
Наташа, спасибо. Наташа наш постоянный слушатель, человек действительно серьезной такой и трудной судьбы. Мы не раз уже с ней обсуждали разные вопросы в эфире. Я должен сказать вот что. Действительно, отношение к народу – это очень важный вопрос. И я сам убежден в том, что политик должен действительно очень чутко и очень внимательно относиться к народу, иначе Николаевич, какой он политик, ведь он, по сути дела, работает для народа, для страны, и любое презрительное отношение, это, конечно, отвратительно. Но Костя, когда говорил про двух с половиной инвалидов, поверьте мне, Наташ, это была...
В ночном клубе это еще и манера танцевать. Да.
Это некоторая ирония, связанная не с возрастом и не с инвалидством, а это просто с теми, ну, как бы, знаете, в молодежных кругах есть люди, которые что-то не умеют, что-то не модные такие. Знаете, это молодежную культуру, ее не надо тоже под общую гребенку. Вы сами, Наташ, я уверен, вы до сих пор молодая, но вы
Нет,
сами...
Нет, но мне не нравится, девушка. Например, вот такая пафосная наступательность, сразу инвективы такие, ваши дети, сразу чувствуется, какая духовность. Вот слово, которое точно характеризует, когда 2,5 человека в пустом клубе выходят и кривляются друг перед другом, и есть тут ирония, и все. И когда тебя тут навешивают какие-то вещи, разве с такими людьми, как Наташа, я бы не хотел строить новое светлое будущее, потому что там будет как НКВД, оперуполномоченный. Что вы сказали там на собрании? Что вы имели в виду? Ну-ка, давай сюда. И уже дело сшили. Уже все, ты уже должен идти. Поэтому в этом смысле образцом для меня вот нетерпимости и наклеивания ярлыков явилось выступление вашей вот этой постоянной слушательницы.
Понял. Так, идем дальше. Вопрос к гостю. Почему ваша газета не пишет, что Олимпиаду в Сочи помогли России выиграть специально, как и посадили вашего друга на Сбербанк, цель деньги в народное хозяйство не пойдут. Сергей.
Ну, во-первых, я не знаю, откуда Сергей взял, что наша газета не пишет. Мы про Олимпиаду в Сочи очень много пишем. У нас было
это верно.
Огромное количество материалов там. Мы отслеживали все вопросы по экологии. Более того, мы были единственная газета в течение многих месяцев. У нас были хорошие источники там в Сочи, еще когда была эйфория по поводу выигрыша Сочи Олимпиады. Поэтому то, что он пишет, я абсолютно не согласен. Вот. Про друга моего, который на Сбербанке, опять какие-то инвективы категорично, не знаю. Герман Греф мне друг, конечно, почему он на Сбербанк поставили. Ну, наверное, не для того, чтобы отвести все деньги от
экономики. Да, по-моему, да. Это вот такие простые какие-то решения, которые... Кризис это на Западе, у них все дешевеет, а у нас в России путинизм и путинщина, Широли пишет. Но это, так сказать... Тоже
общее. Нет, ну это отражение. Нет, не общее. Кстати, вот почему там все дешевеет. И в Испании, например, реально проблема дефляции, то есть снижение цен. Дефляция в условиях кризиса является тоже такой тяжелой для экономики вещью. У нас цены растут. Это следствие монополизма многих рынков. Потому что...
Включая, прежде всего, Россию, да?
Ну, вот у нас в России это не только монополии естественные, которые повышают. Ну, возьмем ЖКХ, да? Раньше, когда повышались цены на электроэнергию, нам объясняли, почему они повышаются. Потому что растут все компоненты стоимости.
Мы поговорим уже после сводки новостей. Я напомню еще раз, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Арафеев. И сегодня у нас в гостях издатель и главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. Тема нашей передачи «Кризис». И мы продолжим говорить о нем после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Всемирная организация здравоохранения назвала крайне серьезной вспышку гриппа, от которого в Мексике умерли десятки людей. Эксперты ВОЗ собрались на экстренную встречу в Женеве, чтобы обсудить меры по борьбе с вирусом свиного гриппа, который начал передаваться от человека к человеку. Отмечается, что механизм действия новой разновидности вируса плохо понятен, существует вероятность пандемии. Российский авиалайнер, летевший из Москвы в египетский курорт Шарм-эш-Шейх, совершил аварийную посадку в Сочи. Никто из примерно 200 человек, находившихся на борту, не пострадал. Как сообщается, самолет Ту-204 был вынужден сесть из-за отказа двигателя. В Челябинской области на Златоустовском металлургическом заводе продолжается голодовка рабочих, вторая в этом году. Рабочие протестуют против задержки зарплаты и объявленной руководством приостановки производства до середины июня, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Веденском районе Чечни в результате обстрела погиб военнослужащий. По сообщению правоохранительных органов, неизвестные обстреляли военную часть на окраине селения Листанджи. Нападавшие скрылись. В Сочи сегодня так называемый день тишины. Накануне выборов мэра запрещена любая агитация за кандидатов на пост главы городской администрации. Власти Пакистана сообщили, что боевики движения «Талибан» полностью вывели свои отряды из района Буньер в 100 километрах от столицы страны Исламабада. Сообщается также, что вокруг Буньера размещены правительственные войска. В Кандагаре на юге Афганистана 5 полицейских погибли в результате нападения смертников на резиденцию губернатора. Несколько человек ранены. Сам губернатор не пострадал. В Аденском заливе сомалийские пираты захватили судно с грузом зерна, принадлежащее германской компании. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях издатель и главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. Тема нашей передачи – кризис. Кризис внутренний, внешний, финансовый, личный, моральный. Кризис во всех его проявлениях. Звоните нам 8 800 222 12. Ждем сообщения на наш пейджер по телефону в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМСки можно нам посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Виктор звонит, мой тезка из Москвы. Виктор, здравствуйте. Ваш вопрос.
Да. У меня, если позволите, два вопроса.
Пожалуйста.
Один Константину, другой вам, Виктор.
Хорошо.
Константину, вот меня очень заинтересовали его тоже мысли о Марксе. Я, в общем, тоже считаю его одним из величайших людей человечества. Но вот вопрос у меня такой. Ну, как известно, вот стержневой, можно сказать, бедой нашей страны, это вопрос был насилия. То есть центральная идея вот большевистского периода – это насилие. То есть если даже, как говорили, кто не согласен светлое будущее, с нашим светлым будущим, того мы вобьем железной рукой. Так вот, у меня вопрос к Константину. Как он считает, вот идея насилия, она идет от Маркса, это имманентно, так сказать, присущая его теории? Или, как он считает, можно, так сказать, подвинтить правильно Маркса, что насилие не присущее? Вот. А Виктору вопрос у меня такой. Вот вы знаете, тоже в связи с кризисом, вот для некоторых писателей кризис, можно сказать, было, наверное, условием их творчества, по крайней мере, финансовым. Ну, мы знаем, что все время состояние кризиса творил и, скажем, Достоевский, там, и Бальзак, и другие случаи, да? И вроде как у них была, как бы, у многих финансовая причина, денежная, можно сказать, рассчитаться там с кредиторами и так далее, да? Но вот, тем не менее, вот как-то прошлые произведения, они отличаются какой-то, можно сказать, чистотой помыслов. То есть они могли и заблуждаться, но это какие-то были чистые произведения, искренние. А вот у нынешних писателей очень часто проглядывает некий душок такой меркантильный, что, ну, как-то ради чистой коммерции. Вот как вы считаете?
Хороший вопрос. Хороший. Виктор, оба вопроса хорошие. Мне нравятся вопросы Константину. Действительно, может ли быть марксизм и Маркс без насилия? Интересный вопрос.
Ну, значит, тут первое, что само понятие диктатуры, диктатура Парижской коммуны при Марксе было, горячо поддерживалась диктатура Французской революции. То есть само понятие представления о диктатуре победившего класса, оно не противоречит политическим взглядам ни Маркса, ни Энгельса, ни марксистам. Что касается нашей революции, то здесь произошло вот подвинчивание, подкручивание, как сказал Виктор. Дело в том, что Маркс, будучи ученым, очень следил за тем, чтобы его выводы были строго научно обоснованы. И вся его теория общественно-экономических формаций подводила к тому, что социализм является логическим следствием краха капитализма, когда производительные силы капитализма не могут развиваться в капиталистической оболочке частной собственности. Вот когда уже предел, и тогда, естественно, оболочка лопается, они говорят, пробивает смертный час капитализма, и оболочка становится социалистической. Так вот, Ленин подвинтил и модифицировал теорию Маркса под то, что социализм может быть построен не в самой развитой стране и не одновременно. Собственно, Троцкий, когда выступал за мировую революцию, он-то понимал ограниченность возможностей страны, которая вот так будет заперта в своем социалистическом эксперименте. И с этой точки зрения, безусловно, Ленин, его жажда политической власти привела к тому, что он обосновал возможности, даже того, более того, необходимость победы революции в одной отдельно взятой стране, обосновав, что это слабое звено во всей цепи. Да. Mm-hmm. Вот. А как у тебя? Вот 150 тысяч большевиков было на октябрь 17 года. В стране было 150 миллионов человек. Значит, это одна тысячная, да, получается? 150 тысяч от 150 миллионов. Вот как одна тысячная, при этом, ну, атеисты или воинствующие атеисты, люди, которые говорят о
том, не что очень образованные.
Не очень образованные, очень много. Так, как они могут победить без насилия? За счет аргументов? Нет, безусловно, потому что не самые образованные, да еще одна тысячная. Ты не можешь этого сделать. Поэтому вот как только ставится задача победы совершенно другого общественного строя, который разрушает основы существующего строя, а именно царя, а именно частную собственность, а именно веру, религию. Да? То есть удар был нанесен по основным постулатам всей идеологии Российской империи, то считать, что без насилия это возможно, но это утопия.
Это утопия, конечно. Виктор, что касается ответа на вопрос, обращенный ко мне. Вы знаете, дело в том, что действительно вы абсолютно правы. Часто бывает так, что кризис, и не только финансовый, не то, что Достоевский вот попал в страшный кризис и должен был за две недели написать, скажем, «Игрока», но и моральный. Это очень необходимо для писателя вещь. Посмотрите, именно благодаря моральному кризису, который пережил Толстой, он смог написать свою трилогию о детстве. Достоевский постоянно был в очень тяжелых финансовых условиях. Кстати, не только он один, и с Чеховым тоже было то же самое, и он так в долгах и умер. И были и другие писатели.
Платонов.
Платонов, конечно, совсем вообще перманентный кризис. Но дело в том, что они понимали, что писать... Знаете, был такой интересный французский философ Маритен, Томис, то есть поклонник Фомы Аквинского, он говорил о том, что относитесь к своему тексту как к Евангелию, не портите его. Так вот они как раз, вот эти все люди перечисленные, относились к своему тексту, к своему творчеству как к Евангелию. Это была единственная правильная вещь. И поэтому они писали кризис, не кризис, но они писали то, что им как бы было предложено писать свыше. А что касается вот сегодняшних некоторых писателей, то, понимаете, это же писатели в кавычках, это те люди, которые используют средства писательской работы для того, чтобы обогатиться. Об этом говорят правильно, верно, открыто, то есть, в общем, не скрываясь. И надо сказать, что даже всеми любимый Акунин не скрывает, так сказать, коммерческой подоплеки своих произведений. При этом интересно пишет, но до него главное, вот, видимо, заработать деньги. А есть много совсем неталантливых, но которые пишут о каких-то вещах, которые имеют такой вот эпатажный интерес, да, там, скажем, а как живут богатые у нас на Рублевке, или жизнь проституток всего, и так далее, и так далее. И эти тематические вещи...
Это просто живут. Часть бизнеса.
Это бизнес.
Потому что ко мне, например, совершенно неожиданно обратились люди из одного известного издательства, пришли домой и говорят: Константин Владимирович, мы хотим предложить написать вам книгу из жизни вот богатых людей, как вы знаете. Очень приличный гонорар сразу предлагают. Просто я даже не ожидал, что такой гонорар. Это под 100 тысяч долларов. Они берут на себя всю раскрутку в СМИ, на телевидении, чтобы вот этот автор... Вот. Ну, я рассмеялся, говорю, вы знаете, во-первых, если я захочу, если у меня что-нибудь в душе наберется на писание, да, то я как-нибудь сам издам, и все. Но главное, что я много пишу. Я много пишу там эссе, коротких каких-то вещей. Они говорят, нет, это они были как сектанты, потому что это их бизнес. Они просидели у меня, там, скажем, с 6 вечера до 12 ночи. Сидели и в 28-й раз уже приступали. Я говорю, ну, по-моему, я уже все вам сказал. Ну, вот я не могу больше вам еще объяснить. Для них бизнес. Они начали мне вот имена называть их успешных проектов. У этого, говорит, миллион тираж. У этой мы купили сейчас пентхаус, этой сейчас консультируем виллу там где-то на каких-то островах еще. То есть это бизнес-проект для всех сторон, для участников, кто пишет. Причем они сами критикуют одну из своих авторов, потому что мне всегда говорит один и тот же сюжет, что обида в школе кто-то нанес, потом она ее вынашивает, потом... Когда она разбогатела, она встречает этого, он видит, ах, какая ты, они идут, потом его убивают, потом он на куски разрезает. И он говорит, я уже говорю, ну не может они быть на пикнике.
Вот, кстати, вот вам да. загадка сегодняшней программы. Кто отгадает, кто же это автор? Тоже, так сказать, тоже любопытно. Мы продолжим. У нас тут много звонков действительно с разных сторон. Вот из Рязани Валентин нам звонит. Валентин, как на вас отразился кризис? Какой у вас вопрос для нас, нашего гостя для нас?
Вопрос у меня следующий.
Да.
Вот было сказано «добро позволит спасти мир».
Да, это Наталья нам сказала. Да,
да, Наталья там подвязается около религиозной организации. Mm. А вот я бы хотел узнать, ну вот каждый под этим миром понимает разное. Один понимает свою душу, другой свое благосостояние, третий понимает под этим, ну помните этот мир насилия, о котором пели евреи в свое время, а теперь его построили. Вот. А что понимает ваш гость?
Понял. Ну, я только единственное, что тут давайте мы не будем переходить на националистические темы. Вот, в общем, это не, надо сказать, не у меня вообще в передаче не принято. А по существу, я думаю, есть смысл ответить, да.
Переформулировать.
Да. Ну что же, давайте немножко пошире, да, Валентин, поставим вопрос. Что же значит, в чем заключается кризис? Давайте шире возьмем. Валентин, давайте мы все-таки немножко отойдем от вашего вопроса. Такого мне как-то это, вот эта тема еврейская, она мне не понравится. Но вот в чем все-таки у нас продолжается передача, и нам надо выходить на главное. В чем, кто виноват в сегодняшнем кризисе, сколько он продлится, и когда мы увидим свет в конце туннеля?
Ну, все-таки я коротко задавшему вопрос отвечу, что вот лично для меня, у меня семья очень хорошая, дети, жена, мама и друзья. Вот я встречаюсь с ними, организовываю вечеринки, мы общаемся. То есть формы жизни, в которой кризис не затронул. И это чрезвычайно важный источник подпитки энергетической вот в этой борьбе для всех. Кстати, не только для меня, для членов семьи, но и моих гостей. У меня последний раз на Пасху было там человек 70-80 гостей, и все потом отзванивали, говорили.
Включая меня, дорогие слушатели, должен сказать.
Вот. И в этом смысле как бы есть какие-то локальные, частные формы жизни, вот, которые не подвержены, с моей точки зрения, кризису. И вот это общение, вот эта радость от встречи друг с другом, обсуждение всех проблем, которые нас волнуют, мне кажется, это очень хороший формат и такая гавань спасительная.
Вообще, вот эти домашние вечеринки, правда, это мы возвращаемся к этому, к сидению на кухне, или вообще просто ужин среди друзей. И мне кажется, что это очень перспективно, потому что в ресторане то ли музыка, то ли отвлекают, то ли вообще и цены сбивают, и вообще какое-то есть ощущение такого выхода, который до сих пор для русского человека немножко непривычен. Мы не французы в этом смысле. А вот дома посидеть, поговорить. Я вот действительно был у Константина на Пасху, было много народа, и были очень известные люди, были менее известные люди, но все яркие действительно люди. И разговаривать, вот можно было уединиться с каждым, поговорить, потом опять собраться, выпить, опять дальше пойти, я имею в виду в разговоре, все. Можно продолжать беседу. Когда в ресторане, это, в лучшем случае, это афоризм какой-то, кто-то скажет, и все запомнят. А так, только начнешь о чем-то говорить, тут что-то смена блюд, что-то шум какой-то, вообще непонятно. Поэтому вот с моей точки зрения, преодоление кризиса, выбирайте самое лучшее русское средство – общение.
Да.
Общение – это вот то, что нас спасает всегда. Всегда спасает общение.
Вот. Что касается причины кризиса, кто виноват, да, то, безусловно, финансовая система, мировая финансовая система вышла из-под контроля.
Почему?
Несколько причин. Значит, началось все в 99-2000 годах, когда случился кризис в Америке так называемых dot-com ком-компании, то есть электронный бизнес. И когда, и тогда мудрейший Алан Гринспен, который в течение многих-многих лет, 18 лет руководил Федеральной резервной системой, гуру финансов, решил, чтобы не было спада в экономике, подпустить в экономику денег. Он увеличил предложение денег, он снизил учетную ставку Федеральной резервной системы. Когда денег в экономике США стало больше, то доходность, естественно, на каждую операцию снизилась, поскольку денег много. И тогда появился соблазн зарабатывать деньги в тех сегментах, которые традиционно считались очень надежными, а именно ипотечное кредитование за счет предложения кредитов тем, которые не соответствовали бы по предыдущим меркам стандартам получения такого займа. Так появились так называемые subprime loans.
То есть возникла большая зона риска, да?
Конечно, потому что вот я приходил бы к ним в 99-м году, мне говорили, извини, старик, ты не можешь получить. Но как только денег стало больше, нужно было доходность их обеспечить, я прихожу, и они один глаз прикрыли. Говорят, ладно, бери. Вот prime loan – это нормальный, а subprime – как бы субнормальный. Вот этот вот сегмент субнормальных кредитов, которые, кстати, раз там риски были бы высокие, то банки брали с них больший процент. И как только один тип финансовых институтов стал зарабатывать чуть больше на одной операции, так появился соблазн и у других создавать продукты финансовые, которые позволяли им конкурировать. Следующим рискованным направлением стало то, что, с одной стороны, казалось очень как бы хорошим инструментом финансовым, а именно вы выдаете тому же заемщику деньги на покупку квартиры, но у банка эти деньги ушли. Где тебе, как банкиру, брать деньги, чтобы продолжать свой бизнес? И вот они придумали, они начали создавать вот эти облигации, то есть инструменты долгового финансирования, когда они долг, который я выдал, условно говоря, 100 тысяч долларов на 20 лет, они обертывают его в бумажечку и пишут, это облигация нашего банка, мы готовы платить, условно говоря, 5% годовых за вот эту бумажку. Тот, условно говоря, платит мне 10% годовых, я прихожу на рынок и говорю, я предлагаю вам такую облигацию моего банка. Тот, кто покупает, интересуется, слушайте, а в чем гарантия, что вы заплатите? Он говорит, а гарантия очень простая. Смотрите, этот человек взял на 20 лет кредит, а риск-менеджмент показывает, что люди, которые берут кредит под жилье, это добросовестные люди. Поток денег обеспечен. Тогда я говорю, хорошо, без всяких рисков. Я деньги пенсионеров, страховых компаний, так называемые институциональные посредники на финансовом рынке, я начинаю покупать вот этот за миллион долларов эту облигацию. Значит, банк с этого берет 10%, этому платит 5 на 5%, что называется, живет. Но самое главное, что этот банк, вот этот миллион он уже вернул. Он его отдал, или там 100 тысяч, он уже их вернул. Следующий тип, в который начали обертывать финансовые обязательства, появился, связанный с обучением студентов. Обычно студенты возвращают кредиты, потому что у них карьера идет. Точно так же появились эти долговые обязательства. Следующий – это кредиты автомобильные, превратились в эти бонды. А потом появился вообще фантастический инструмент, который, казалось бы, делает всю вот эту систему более надежной. Так называемые контракты, которые гарантируют, что вам, если не вернется кредит от заемщика, то этот риск страхуется. Это так называемые credit default swaps, сокращенно CDS. И получается, что я вам выдаю кредит, я уже провел на вас анализ, но вдруг появляется третий человек, который говорит, слушайте, господин Ремчуков, а Ерофеев, если он нам не вернет, давайте за 5% я беру этот риск. И вот сумма вот этих CDS на 1 июня 2009 года как контрактов, достигла астрономической суммы 47 триллионов долларов.
Потрясающе.
При том, что весь ВВП США порядка 14 триллионов долларов. Вот, собственно, вся неопределенность нынешнего кризиса обусловлена вот этим даже не айсбергом, вот у меня метафора, я уже неоднократно ее использую, потому что она для меня такая, а континент плывет. Вы плывете на лодке, и вам навстречу выплывает не огромный корабль, не айсберг, а 47 триллионов. У нас ВВП России 1,4 триллиона долларов. вот этот вот 47, каким образом сейчас разрулится? Вот если разрулится без потерь, если там были какие-то заложены все-таки, ну, какой-то риск-менеджмент, значит, проскочим лучше. Если нет, то уже у банков плохих долгов МВФ посчитал на этой неделе 4,1 триллиона, а еще полгода назад они говорили о сотнях миллиардов, а это уже 4,1 триллиона. Скорее всего, вот там заложено забалансовое обязательство этих финансовых учреждений. АЭГ, крупнейшая страховая компания, нормальная компания, рухнула из-за того, что у них был маленький отросточек, который занимался вот этими CDS. Поэтому вот, говоря о том, когда мы выйдем и почему так глубоко, я могу сказать, что уровень неопределенности в связи с этими производными финансами настолько велик, что никто внятно, вменяемо не может сказать, как пройдет западная финансовая система.
У меня есть вопрос. А Россия может самостоятельно выйти из этого кризиса, не оглядываясь ни на Америку, ни на Китай?
Нет, потому что сумма задолженности частных компаний и банков в России на сегодня, она была 558 миллиардов долларов полгода назад, на сегодня уже с процентов набежала 570 миллиардов долларов должны вернуть наши компании и банки. В этом году они должны погасить 136 миллиардов долларов вот из этого кредита. Это колоссальные деньги. Поэтому считать, что мы можем выйти без последствий, невозможно. Эта система тоже зародилась из-за того, что деньги в России были даже на фазе подъема очень дорогие, и частные компании и банки предпочитали занимать за границей, где деньги были дешевы, о чем я говорил, да, что их наполняли. И получалось, что у нас на 500 миллиардов выросли золотовалютные запасы, с одной стороны, с другой стороны, на 500 миллиардов выросли долги частных компаний. И вот сейчас эти частные компании не могут рефинансировать свой долг, и у них огромные проблемы. Если ты из экономики платить по 136 миллиардов долларов каждый год, то я думаю, что это будет серьезным образом отвлекать деньги от нашего развития. Поэтому это очень большой фактор неопределенности для выхода России из кризиса.
Я думаю, что, кстати говоря, нашу передачу можно прочитать на сайте, и если кому-то показалось достаточно сложно с голоса понять, о чем говорил Константин, потому что действительно... Но мне хочется сказать, что он говорил настолько ясно, а прочитать еще будет яснее, то вот это может быть один из возможных источников, когда можно понять, откуда взялся кризис, как он продолжается, что будет с нами дальше. Мария Николаевна из Москвы, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Выступаю с предложением.
Пожалуйста.
Может быть, оно вам не очень будет приятно. А не изменить ли вам заголовок передачи вашей? Она ведь, кажется, изменилась по содержанию за последнее время по каким-то причинам. Из-за кризиса, может быть, или еще из-за чего-то. И не назвать ли вам ее энциклопедией еврейской души?
Mm-hmm. Мария Николаевна, опять мы вступаем в тему еврейских отношений. Я не знаю, что тут приятного и неприятного. Для меня еврейская душа так же интересна, как и русская. Дело в том, что энциклопедия русской души, передача, которая у нас идет в эфире 5 лет, это тема, которая развивалась в русской культуре, начиная с 19 века. Русская душа, мы сами знаем, что это и метафора, и, с другой стороны, это наше все. Вот. Она включает, между прочим, если ты живешь на территории России, еврейскую душу, и татарскую душу, и якутскую душу. И мне кажется, что давайте мы все-таки будем любить другие культуры, другие народы, которые живут в нашей стране. Мне кажется, что вот такое предложение, оно говорит только о том, что ваша русская душа не слишком широка и не готова принять другие культуры, которые нам помогают жить, в то же время, может быть, задают нам неловкие вопросы, но мы живем в мире не одни. И мы никогда не будем снова жить одни. И посмотрите то, что говорит Константин сегодня. Мы из кризиса не выберемся. И энциклопедия русской души – это энциклопедия, которая расширяется сегодня на весь мир. Николай, пожалуйста. Из Москвы Николай. Нет, Николай у нас из Москвы. Из Москвы уже не получится. У нас еще много много всяких вопросов, но я хотел бы, поскольку уже передача заканчивается, я бы хотел поговорить немножко о газете. Газета почти в каждом номере говорит о кризисе. Вы поменяли точку зрения на кризис, или это все-таки вот постоянно, Костя, вот постоянно то, что ты рассказал, это все продолжается? Или все-таки в течение вот этого года были какие-то изменения? И в какую сторону? Более оптимистическую, менее оптимистическую? Как газета реагировала на кризис?
Нет, мы... миссия нашей газеты, как я ее сформулировал, ну, после того, как купил ее, звучит так. Быть лидером в анализе и интерпретации всех типов информации. Экономической, политической, культурной, научной, религиозной. Мы не конкурируем на рынке информации с интернетом и интерфаксом. Но мы конкурируем на рынке интерпретации. А вот интерпретация, она связана с содержательным моментом. Да? Ты должен понимать ту информацию, которую ты транслируешь. Поэтому с этой точки зрения, мне кажется, что наша газета в течение всего этого кризиса, она занимает правдивую позицию, поскольку мы считаем, что предупрежден, значит, вооружен. Я помню, я еще в сентябре писал такую статью, достаточно резкую, когда прозвучало верховное мнение о том, что кризис у нас преодолен. И я даже написал, что у нас обычно не принято спорить с верховным мнением. В лучшем случае не замечать. Вот так вот, я говорю, не то, что не преодолен, а мы находимся в самом начале глубоких, серьезных
сейчас,
событий.
Сейчас, в самом
это
начале.
Было в сентябре. Да. Вот, имеется в виду, да, что с этой, точки зрения мы как бы ведем. А у нас из-за отсталости структурной, институциональной, из-за того, что наша региональная экономика носит преимущественно индустриальный характер. Это не постиндустриальная экономика, которая легче выйдет. Индустриальный характер. Да? Здесь проблемы очень серьезные и требуются. Это мы постоянно требуем. У нас есть такой жанр, как редакционная статья. Мы достаточно часто ставим вопрос о том, что России нужна разумная региональная политика. Понимать о том, что налогами ты не создаешь в условиях кризиса настоящих стимулов для развития, потому что налог ты должен платить после того, как ты что-то произвел. Но если кризис, ты ничего не производишь, поскольку ты деньги в банке взять не можешь. Поэтому с нашей точки зрения стимулирование спроса, особенно в регионах, является намного более эффективным способом помощи людям в создании рабочих мест, сохранении их доходов, заработков, чем обещание налоговых льгот.
Вот Наталья Михайловна, кстати говоря, справедливо пишет. Нельзя забывать завет академика Лихачева повышать уровень культуры, а обществу высокой культуры всегда найдет выход, а общество высокой культуры всегда найдет выход из самых трудных ситуаций, из любого кризиса. По-моему, разумно соответствует, кстати, твоей идее оставаться оптимистами. Нам надо заканчивать. Мне кажется, что эту тему мы еще будем касаться в нашей передаче. Что я вам скажу? У нас сейчас после перерыва с 19 до 21 часа итоги недели, который ведет Дмитрий Волчек. Светлана Бахмина освобождена. Кстати говоря, я ее тоже поздравляю с этим. Но не вышла мне свобода. С этим я ее не поздравляю. На волнах радио «Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наш гость сегодняшний – издатель и главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. Мы говорили о кризисе. Спасибо тебе большое за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Марк Штильман. Вел передачу Виктор Ерофеев.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В горно-лесистой местности боевиками Султанова была создана разветвленная сеть хорошо.
Президент Белоруссии, среди прочего, отметил, что последнее время многие обвиняют его в двуличности.
Для большинства обычных турок события 1915 года остаются далекой.
Не надо поддаваться эмоциям, а нужно сконцентрироваться на той базе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».